8 января – это программа «Навигатор». Рад приветствовать всех зрителей канала «Ходорковский лайф» и, конечно, Дмитрия Львовича Быкова. Привет.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Неделю назад мы с вами встречались в первый день этого года и делились какими-то ощущениями и прогнозами. И прогноз был следующий. Как-то немножечко не по себе. Как вам первые 7 дней 2025-го?
Понимаете, свежее всего вчерашние воспоминания, пресс-конференция Трампа и реакции Илона Маска. Я, конечно, далек от сетевых вот этих интонаций, от этого жаргона типа «пляга свистнула, кукуха уехала», хотя соблазн велик. Понимаете, когда миллиардер и, кроме того, ярый сторонник прогресса технического обращается к премьеру одного из крупнейших государств западного полушария со словами «Девочка, ты больше не губернатор Канады», это заставляет, конечно, присоединиться к его биографу, который с большой тревогой говорит о возможности клинического диагноза. Когда Трамп полностью понимает Путина, который не может терпеть НАТО у своего порога, и поэтому... Но уж никак не мог не напасть на Украину. Это тоже в определенном смысле, внушает подозрения, да, вызывает вопросы. У меня появилось такое сложное довольно ощущение. Знаете, когда я смотрел первый раз черновой еще монтаж «Трудно быть Богом» Германа, мы потом разговаривали, и я ему сказал фразу, от которой не отрекаюсь и сейчас. Видимо, в некоторых ситуациях у Бога есть одна модель поведения – довести все до предела, чтобы все лопнуло само. Тут вмешиваться нельзя, тут надо сказать, вы этого хотели, вы это получили. И действительно, Господь сделал все возможное для того, чтобы избежать и реванша русской партии в России, и реванша консервативного популизма в Америке. Ну, все аргументы были предъявлены, все споры были проспорены публично. Не хотят. Ну вот теперь остается такой вариант, что попробовали, убедились. Давайте сами посмотрим, к чему приводит идея национальной исключительности, идея нового фашизма. И давайте проследим, к чему приведет ситуация в Штатах, когда после первого срока Трампа все говорили, да ему не дали, да ему мешало глубинное государство. Трамп 2 совсем не то, что Трамп 1. Давайте посмотрим, как ему сейчас глубинное государство не даст. А с Александром Лукашенко, например, вот у меня всегда была идея относительно финала его судьбы, что он сойдет с ума в прямом эфире. Во время одного из своих бесконечных общений с нацией он что-то такое скажет, что станет уже несовместимо с дальнейшим его функционированием. Ну, ничего пока не говорит, хотя очень много наговорил действительно смешного. Я думаю, что и финал России, и финал Трампа, они будут в известном смысле такими национальными покаяниями. Действительно, мы немного не того хотели. И, как мне представляется, это единственный способ разубедиться. Кстати, от себя хочу добавить, что и в Украине тоже, вот последнее интервью Зеленского, оно продемонстрировало мне, хотя и героя, безусловно, героя, но человека отчаявшегося и человека, который не вполне контролирует себя. Я думаю, что он как актер именно и хотел показать, до какой степени ему трудно выдерживать эту ситуацию. Он показал. Показано, что он реально на грани нервного срыва. У меня есть только одна надежда, что, по крайней мере, Зеленский, который пока из них, из всех, из первых лиц государств, ведет себя наиболее мужественно и наиболее адекватно, что, по крайней мере, Зеленский останется моральным победителем. Что касается физические победы, здесь, как вы понимаете, прогноз давать невозможно. Уповать можно только на Господне вмешательство.
Вы упомянули это довольно такое скандальное, громкое интервью действительно популярному американскому блогеру, ученому, далее можно самые разные регалии Лекса Фридмана перечислять. Интервью Зеленского, знаете, меня что удивило? Я когда читал аналитику и разного рода рецензии на это самое интервью, почему-то очень многие люди, даже из моего окружения, люди, которые придерживаются абсолютно понятных мне взглядов, проукраинских взглядов, они пишут, что они в Зеленском как будто бы разочарованы. А чем вы можете объяснить вот это вот внезапное разочарование фанатов, поклонников искренних Зеленского после просмотра этого интервью, вот этим испугом от того, что это человек на грани нервного срыва?
Нет, ну просто, понимаете, мы привыкли, нас так воспитывали, что добро должно торжествовать. Оно не торжествует, наверное, оно само виновато. А нас же, понимаете, вот это очень, кстати, большое упущение и советского воспитания, думаю, что, кстати говоря, и мирового. Нам все время внушают такое странное понятие о теодицее, как будто вот Господь может, но не хочет. Он может, безусловно, но проблема в том, что мы не зрители в этом театре, мы участники, мы его пальцы. Он нам дал нравственные чувства, и он нас поставил разруливать ситуацию, простите за блатной термин. Мы должны ее спасать. А огромное количество всемирного населения смотрит сейчас на трагедию Украины, как бы проверяя, а вот Бог, он на стороне добра или на стороне больших батальонов? Да Бог на стороне безусловного добра, но вы его орудие, вы его инструмент. Если вы воздерживаетесь, он не может вас заставить. Ну, значит, у вас паралич, значит, его рука не поднимается. Но, вообще говоря, это от нас зависит, как разрешится сейчас украинская ситуация, российская ситуация, да во многих отношениях и американская. Вот в Украине, например, в начале войны никто не писал обращений «Приди, Зеленский, спаси, Зеленский». Люди самоорганизовывались и спасались, как умели. Мне представляется, что Украина в этом плане, в плане самоорганизации, в плане теробороны и в плане мотивированности, она сегодня самая религиозная страна. Мы все-таки говорим о Рождественскую неделю. А мне кажется, что во время Рождества полезно вспомнить, что вообще-то судьба Христа не была детерминирована. Господь прислал своего Сына не на жертву, Он прислал его спасать неразрешимую коллизию с абсолютно деградирующим Римом, с абсолютно забывшими правила людьми. И вот Он прислал человека, Бога человека, чтобы он проверил, грубо говоря, собой, как лакмус, эту ситуацию. Ну и они кричали сначала «Осанна», а потом «Распни его». И человечество ведь в истории с Христом показало себя не лучшим образом. Оно за 2000 лет не очень многому научилось. Как поются в песне Щербакова, 2000 лет даром для нас не прошли. Не пройти-то они не прошли, но человеческой природы они не затронули. Поэтому до сих пор все сидят и думают, ну когда же вот Господь покажет, что неправая сила должна быть наказана? Он это покажет, конечно. Это произойдет, потому что это физический закон. Но какое количество народу при этом еще погибнет и какое количество государств при этом еще падет, страшно смотреть. Кстати говоря, я не теряю надежды, я просто наблюдаю этот процесс, на то, что очень многие трамписты задумаются. Ведь была, понимаете, господствовал какой дискурс? Что вот приходит Трамп, хорошен или плох, но он обрушит старую бюрократическую систему, даст миру полезную встряску, а мир потом самоорганизуется. Проблема в том, что здесь лекарство может оказаться страшнее болезни. Он, безусловно, встряску-то даст. Но вот преодолеет ли мир тот кризис, в который он будет вергнут? Ведь действительно там это пока все говорят, да, не говорите там, не говорите о его высказываниях, о его стиле, не смотрите, что он говорит, смотрите, что он делает. Это хорошо с предвыборной кампанией. А когда у вас избранный президент крупнейшей страны мира и все еще крупнейшей экономики, то Панаму хочет вернуть Панамский канал и переименовать, то НАТО говорит, что он больше всего в нем понимает и расшатывает его, то Канаду, то Гренландию присоединяет в качестве нового, что это уже не слова, это не стилистические ошибки. И мне как раз интересно, чтобы многие трамписты задумались, но я боюсь, что они уже в той необратимой стадии, когда они опять будут говорить, ему не дали. И когда допустим, возникнет импичмент, я уверен, что он не возникнет, но такая возможность есть, тоже будут говорить, ему не дали, дайте ему реализоваться. Вероятно, вообще, пока мир не уничтожится, они все будут говорить, ему не дали. И про Путина, которому мешает НАТО, и про Трампа, которому мешают вашингтонское глубинное государство. Видимо, Господь решил действительно действовать по принципу, чего хотели, то и получили. Поэтому теперь от немногих, очень немногих людей, сохранивших здравый смысл и какую-то память о послевоенных нормах, от этих людей сегодня зависит все. Это наполняет меня с одной стороны отчаянием, а с другой безумным радостным азартом.
Совсем забыл поздравить всех наших зрителей, которые отмечали накануне 7 января Рождество с Рождеством. Поздравляю зрителей, поздравляю вас. Я не знаю, когда вы отмечаете Рождество.
Спасибо, очень многие просто... отмечаю 7-го.
Да, ну просто вы знаете, да, очень многие, и наши зрители тоже, и украинцы, в Украине у нас тоже полно зрителей, начали отмечать с католическим и протестантским миром 24-25 декабря Рождество, но тем не менее с Рождеством. Я посмотрел богослужение, на котором присутствовал Путин, и у меня, конечно, вызвало оно сразу ряд вопросов. Вот эти вопросы хочу вам адресовать. Первый вопрос. Владимир Путин окружил себя представителями той самой новой элиты, да, молился он в храме с представителями оккупированных территорий. Что это за знак такой, то есть, знаете, именно элита будет сделана ставка, это первый вопрос. И второй вопрос, конечно, связан с риторикой патриарха, потому что про Бога, про Иисуса Христа и про светлый праздник он говорил меньше, чем про войну и про Владимира Путина. Какие выводы мы можем сделать из этого странного, скорее сатанинского богослужения?
Что во главе государства стоит сатанинская секта, я повторяю, последние 3 года, и храм этой секты, возведенный в Одинцове, темно-зеленые, такие зелено-багровые, таких адских абсолютно оттенков, не оставляет нам сомнений. Ну, если говорить серьезно, то, по всей видимости, русское православие должно будет пройти через довольно серьезную реформу, через реформацию. Оно уже не раз через это проходило, и не раз нашей церкви посылались испытания, и не раз она из этих испытаний выходила, иногда триумфально, иногда ужасно, ну, как в частности случилось после создания сталинской патриархии, ну, ничего не поделаешь, вот эта государственная церковь или антихристова церковь, как писали Ключевский и Мережковский, она действительно имеет определенное до сих пор влияние, она, безусловно, себе приговор подписала, она будет реформирована, тут никаких, на мой взгляд, сомнений быть не может. Есть другой вопрос, вами справедливо заданный, в какой степени Владимир Путин серьезно относится к этой новой элите. Понимаете, а ему не на кого больше опираться. Он полагает, что эти люди имеют боевой опыт. У них такой, видите, карточный домик. Они стоят, опираясь друг на друга. Путин на эту элиту, на новая российская элита – интеллектуальный, военный, коррумпированный, неважно, только на Путина, он единственный источник ее легитимности. Ведь та серость, которую воплощает собой Путин, это залог той интеллектуальной серости, которая сегодня торжествует в России. И он создал этот сумрак. И только в этом сумраке сегодняшние российские поэты, аналитики, военные могут рассматриваться как твердыни духа, потому что они его порождение. Это... Он создал, грубо говоря, тот солярис, ту слизь, в которой все это плавает. Естественно, что после Путина это не сможет существовать. Естественно, что Путин зависит критически от этих людей. Ну а на кого ему еще опираться? Понимаете, прежние элиты, счастливы, так называемые системные либералы экономические, они покинули страну или находятся в правительстве явно совершенно на грани истребления, потому что, ну, понятно же, что рано или поздно кого-то надо будет сбрасывать с крыльца, пусть их сбросят последними, но их сбросят. Совершенно очевидно, что никакой опоры, кроме участников СВО, у Путина попросту нет. Я думаю, что огромное количество людей сегодня в России ждут первых признаков ослабления системы, первых признаков ее краха. Они не побегут защищать эту систему, они себя не могут защитить. Поэтому я примерно понимаю ставку Путина. Другой вопрос, до какой степени надежны даже эти союзники. Понимаете, это довольно корыстные ребята. Пока у государства есть возможность оплачивать таким образом защиту эту элиту, они, да, действительно рядом. Как только появятся, опять же, признаки истощения кармана, эти люди разбегутся или весьма возможно обернутся против власти. Я, кстати говоря, когда говорю о сценариях падения, я совершенно не исключаю и какого-то внутреннего бунта. Я, правда, не очень в это верю, но я вполне допускаю, что власть падет не в результате собственной некомпетентности, а в результате нестабильности, которую начнут создавать или регионы, или те самые участники СВО, единственные люди, у которых есть опыт боевых действий. А пока, несомненно, только одно, что никакой остановки, саморегулирования, оттепели и смягчений в этой системе уже нет. Она вступила на терминальный путь. Она уже не подходит к бездне. Она в эту бездну летит. В этом полете, как известно, развернуться нельзя. А полет может быть достаточно долго. Глубина достаточно. Финансовый запас еще существует. Но я всем, кто ставит на Трампа в этой ситуации, хочу сказать, что Трамп никак не фактор помощи Российской Федерации. Он будет создавать более нестабильный мир. А чем более больна, чем более слаба система, тем больше она нуждается в стабильности. Понимаете, может еще выжить человек, который болеет в уютном помещении. Но человек, который болеет на ледяном ветру, а сегодня весь мир превратился в такую ледяную пустыню, у него шансов меньше. Поэтому мне кажется, что в данном случае Трампу можно как раз порадоваться. Трамп – это явление из цикла «Жги, Господь».
Я хочу от фактора Трампа перейти к фактору Курска, тоже в каком-то смысле «Жги, Господь», потому что начало года, оно, собственно, совпало с изменениями ситуации на фронте, и вот в последние дни даже российские Z-военкоры пишут крайне противоречивые сообщения о том, что, собственно, в Курской области происходит. Украина пошла то ли в разведку, то ли в контрнаступление, Россия тоже пошла то ли в разведку, то ли в свое уже контрнаступление. Курск – это важный фактор в войне, и то, что сегодня происходит в Курской области, это некая точка отчета чего-то нового в боевых действиях?
Ну и здесь, как вы понимаете, пока происходят боевые действия в Курске, никаких переговоров не будет, совершенно очевидно. А я думаю, Владимир Путин поставил это одним из условий. Зачем сейчас эти боевые действия в Курске ведутся и до какой степени Зеленский уверен в себе, мне представляется, по крайней мере у некоторых аналитиков я это читал, что Зеленский ставит на обрушение российского государства в результате нескольких факторов нестабильности. Здесь чем больше он таких факторов создаст, чем больше точек наступления, точек напряжения, тем лучше для него. Но я, честно говоря, не думаю, что сегодня в Курске решается многое. Морально это, конечно, серьезный фактор. Если говорить о действиях возможных России, то она, конечно, не щадя своих граждан, будет превращать курские села, по всей видимости, в то же, во что она превращает села и города Украины. В бетонную крошку или деревянные какие-то островы. Это ужасно, если это так будет. Никакого злорадства при виде этого испытывать нельзя. И говорить, что вот война пришла на территорию России, ничего хорошего не бывает на той территории, на которую пришла война. Значит, я не думаю, что курская ситуация что-то решит. У меня есть ощущение, что, может быть, в Украине делают ставку на возмущение, на негодование самих россиян. Они увидят, что Путин делает с Курском. Раз он там с чужими, ладно. Раз он такое делает с Украиной, может быть, так и надо. Но если со своими, это может вызвать, да, определенную реакцию возмущения, негодования, непонимания и так далее. А в этом случае, конечно, мучительно жаль всех, кто живет в Курской области. Не думаю, что это приведет к массовому возмущению, но думаю, что это может привести Россию к новым системным ошибкам. А эти ошибки будут делаться. Ну, например, назначение туда Хинштейна, это, мне кажется, мера убийственная для Хинштейна и для Курска, и самоубийственная для системы. Ну, посмотрим. А в любом случае, сегодня, мне кажется, исход этой войны и начало переговоров решаются не в Курске и не в Кремле и не в Вашингтоне, а решаются они вокруг Покровска или, ну, вообще на украинской территории, там, где в Харьковской области, вы знаете, наступление становится крупномасштабным довольно быстрым. Вот это действительно фактор жуткий. А я понимаю одно, и здесь Зеленский абсолютно прав. Сам Владимир Путин не остановится. Есть ли сегодня сила, которая способна его остановить, а будет то ВСУ, Трамп, вот видите, не успел, а Байден успел в последний момент объявить новый пакет помощи. Будет ли это ВСУ? Будет ли это Америка? Сомневаюсь в этом. Будет ли это внутренняя ситуация России? Не знаю, но пока силы, которая могла бы его остановить, не видно. Поэтому будем ожидать, когда система, это самое вероятное, рухнет под весом собственной некомпетентности.
Я хочу в продолжение темы Курска предложить обсудить два важных мезальянса. Один из мезальянсов, он напрямую касается Курска, и человека, который в последние месяцы с событиями в Курской области ассоциируется более чем прямо, это Аптия Лудинов, который встретился с прожженным нацистом и главой, значит, Русича Мельчаковым. Короткий фрагмент зрителям покажу, потом продолжим обсуждение.
Мы вот сошлись в конечном итоге, что у нас есть общий враг, общие цели, общие задачи и общая страна, в которой мы являемся людьми, которые хотят, чтобы в нашей стране всегда все было хорошо.
Это альянс или все-таки мезальянс, как вам кажется?
Нет, ну это альянс, конечно, а у вас были какие-то сомнения насчет их морального братства. Они действительно люди, которые сошлись на том, чтобы все было хорошо. Они пообещали, ведь, понимаете, не внешние какие-то действия, они пообещали такую внутреннюю политику. Такой она будет, и чего хочет Аптия Лаутинов, и как представляет себе это хорошо Мельчаку. Мы прочитали вот сейчас воспоминания Власовой, узницы так называемой тюрьмы изоляция, их опубликовала Ивлева. Там написано, что вытворяют с людьми, взятыми в плен, арестованными на территории ЛДНР. Мы примерно понимаем, каким пыткам и издевательствам подвергаются любые люди, арестованные на территории России. Там дело даже не в подпиливании зубов, не в привязывании за руки к стене, не в дыбе, не в изнасилованиях, не в отсутствии медицинской помощи. Дело в том, что там некому вообще вступиться. Там некому просто... нет ни одной силы, которая могла бы эти пытки остановить. Вот они, видимо, планируют всю российскую жизнь подчинить этой ситуации, подчинить Мельчакову и Алаудинову. Если россияне хотят, чтобы их детей подвергали всему вот этому, для них же самое как бы драгоценное, самое любимое кушанье – это свежатинка, это, конечно, молодежь. Если россияне этого хотят, они им позволят это сделать. Если нет, они либо разбегутся, но все разбежаться не могут, либо начнут возражать. Понимаете, ведь тут что важно понимать. Средневековье – это такая штука, которая как рак, ее нельзя остановить. Тут нужна либо действительно либо химия, либо радиация, но надо принимать какие-то очень радикальные меры, вплоть до оперативных. Если их не принимать, то сама эта сила остановиться не может. Она может действительно сожрать организм и погубить сама себя, просто нечем станет питаться. Но то, что это рак русской государственности, и Алаудинов, и Мельчаков, я думаю, здесь ни малейшего нет сомнений. Это самопожирание системы, которая 7 веков существовала и вот пришла к такому концу. У нее другого конца быть не могло, нет вариантов развития у этой вертикали. Следовательно, если россияне действительно, вот посмотрев, увидев, посмотрев в лицо Мельчакову и Алаудинову, если они хотят таких лидеров, духовных, материальных, как хотите, они это позволят. Если нет, мы, вероятно, увидим какие-то попытки сопротивления, а в кризисном состоянии системы любые, даже минимальные попытки сопротивления для нее довольно серьезный вызов. Но в любом случае этих людей надо похвалить за откровенность. Они уже не прячутся больше, понимаете, там ни за Пушкина, ни за Рахманинова, ни за нашу великую историю, ни даже за Суворова Рымникского, да, воинственного. Они демонстрируют сегодня вот такое лицо. Вот это сегодня лицо российской государственности. А Власова сегодня вот это символ пыток на ее территории. И как можно больше народу должно знать об этой истории. Поэтому тут два варианта действий. Либо мир должен как-то объединиться, чтобы эту экспансию остановить, либо, если он пока не готов объединяться, надо выменивать любой ценой, выковыривать, выцарапывать и спасти у этого государства те, кто там оказался. Я надеюсь, что обмены в ближайшее время интенсифицируются.
Еще одну пару первой недели года хочу предложить обсудить. Давайте для начала зрителям покажем фото этой, ну, довольно-таки предсказуемой пары. Я имею в виду певца войны Шамана и певицу стукачества и доносительства Екатерину Мизулину. Вот они радостно опубликовали дружно в своих телеграм-каналах совместные фотографии, а певец Шаман якобы даже набил у себя на пальцах имя Катя. Пара года, как вам кажется, Дмитрий Львович Быков?
Но еще раз, спасибо за наглядность. У шамана, понимаете, как у многих фашистов или там пропагандистов фашизма, или у поборников фашистской эстетики, у него есть одно парадоксальное качество. Он зависит от сильных женщин. Гитлер тоже, как вы знаете, я не провожу параллели между Гитлером и шаманом, я говорю об определенном типе эстетики. Гитлер тоже большой эстет, он любил женщин-доминатрикс, любил, чтобы они там, как Гелли Роубаль, над ним издевались, любил, чтобы они садились ему на лицо. Есть такие воспоминания, он даже любил, чтобы на него мочились. Его это возбуждало. Но я ни в коем образом не провожу параллели между Гитлером и современными российскими поп-звездами. Я просто хочу сказать, что для маньяков этого типа, или садистов этого типа, или пропагандистов этого типа, какое ему определение больше нравится. Наиболее характерно, ну что ли, желание зависимости от доминатрикс, от женщины сильной и доминирующей. В жизни шамана уже была такая женщина. Я не хочу обсуждать ничью личную жизнь, но зачем же они делают нас ее свидетелями? Ведь это фото они слили. Я думаю, что Мизулина – это явно женщина сильная и женщина доминирующая. А по фильму «Психо» мы помним, что маньяк зависел от мамочки, ну, в данном случае от чучела мамочки. А дело в том, что глубоко внутренне – это люди слабые. Маньяк всегда слаб. Садист, пытатель, мучитель, проповедник мучительства. Ну, то, что шаман очень слаб в отношении эстетическом, в плане музыкальном, текстовом, это совершенно очевидно. Думаю, что есть в нем и определенная личная слабость. Надеюсь, ничего оскорбительного я не говорю, потому что, видите ли, действительно, правда, действительно, видимо, как бы сказать, слабость ведь не есть порок. Человек не родится героем. Это вопрос его, так сказать, ну, самовоспитание. Вот он не сумел из себя воспитать сильного мужчину, он зависит от сильной женщины. Я должен заметить, и, кстати, в моей книжке «Демон повержен» этому посвящена отдельная глава. Один из трех устойчивых инвариантных сюжетов русской литературы – это конфликт, а иногда контакт, а иногда любовь сильной женщины и слабого мужчины. Это ситуация Наташи, князя Андрея, Каренина, Иоанны, Рудина и Наталь. Но это нормальная ситуация русской литературы, потому что женщина, она в России традиционно сильнее, она не встроена в социальную иерархию, она лишена прав, и ей не приходится гнуться все время, ей не приходится все время конформировать. А поэтому, как мне представляется, это органичный союз. И я абсолютно уверен, что большинство российских лидеров зависит от сильных существ женского пола, либо от водки, как не будем называть кто, либо от сильной спортсменки, как Песков, там, да? А я думаю, что спортсменки вообще их любимая клиентура, клиентела. В любом случае, это показательный пример, и это проводит важную линию преемственности. Когда мы увидим в России мужчину во главе, который будет действительно выглядеть надежным, да, при котором русской женщине придется все время коня на скаку останавливать и в горящую избу входить, мы сможем говорить о сломе матрицы такого развития. Пока ничто на это не указывает.
Вы знаете, каждый раз, когда у нас речь заходит про шамана, я хочу, но от чего-то забываю задать вам вот такой вот неожиданный, наверное, вопрос, а может быть и предсказуемый совершенно. У вас есть замечательная лекция по Гарри Поттеру, Гарри Поттер и Евангелие от Роулинг. И каждый раз, когда вижу...
похож, он очень,
да,
да,
все
заметили,
он
очень
похож на Драко
похож на Драка, это совершенно несомненно, но видите ли, они все похожи в известном смысле на того арийского блондинчика, который пел «The future belongs to me», «Tomorrow belongs to me». Это такой тип истинного арийца. Ведь дело в том, что для Слизерина вообще очень характерно внимание чистоте крови, арийскому происхождению и аристократизму. В некотором смысле Слизерин – это такое воплощение, это носитель арийской идеи. Конечно, наиболее полно она выражалась в Нурминграде, когда свое движение создавал Гриндевальд, но можно сказать, что носителями арийской идеи являются школы, где изучаются темные искусства и так далее. Но слизеринцы, они, конечно, поддерживали бы Путина, потому что идея чистоты крови, национальной исключительности, бюрократической всевласти, Министерства магии – это их идея. Я должен напомнить, к сожалению, что Роулинг с ее пророческим даром поместила сына Гарри Поттера именно в Слизерин, потому что именно в Слизерине будут происходить ключевые события будущего. Понимаете, все зависит от того, перекуется ли Малфой. Малфой. Все интерпретаторы Поттера, они делятся, в общем, на две группы. Одни одобряют Гарри Поттера за то, что он примирился с Малфоем. Другие это осуждают. Я осуждаю. Мне кажется, что Малфой задумывался, Роулинг, как персонаж тотально отрицательный, без надежды. То, что Снайп там его оберег благодаря своему заклятию, благодаря своему заветному обещанию – и лично принял участие в уничтожении Дамблдора, это просто повезло. В принципе, Малфой не перековался, Малфой не перековывается. И тот эпизод, когда он применял Гарри Поттеру Империум, что очень символично, и говорил гадости о его родителях там в поезде, это страшный эпизод, это та вещь, которая непростительна. Когда Гарри Поттер пожал ему руку, ну, может быть, это такой, понимаете, христианский поступок. Но я не настолько хороший христианин. Как говорил о себе Сталин, мы, может быть, плохие христиане. А для Драко Малфоя, по-моему, искупления быть не может. Но я абсолютно не исключаю, что Роулинг права, и что перековавшийся шаман напишет когда-то фантастические по ценности мемуары. А мемуары я бы с удовольствием почитал. Дружить с ним не стал бы и тогда.
Еще одну тему хочу успеть с вами затронуть в нашем сегодняшнем выпуске. Дело в том, что с самого начала года я с удивлением наблюдаю за развитием истории со сбитым самолетом и за развитием взаимоотношений между Россией и Азербайджаном. Мы с вами 1 января коротко эту тему обсуждали. Но вот, тем не менее, Ильхам Алиев, он не успокаивается. Да, ему извинений Владимира Путина явно недостаточно. И вот накануне он сделал довольно громкое заявление, обвинил заново, да, и еще раз повторил, собственно, свои слова, обвинил именно руководство России в этой катастрофе. В ответ такой завсегдатай российских политических ток-шоу и член общественной палатки господин Карасев назвал его, простите, но пожалуйста,
его
назову это слово пидорасом. Да, прошу прощения у зрителей. Что это такое? И очевидно же, что Азербайджан действует не без, так скажем, консультации со старшим братом, а старший брат Азербайджана, как известно, это вовсе не Россия, а Турция. Что ждать в этом направлении?
Да, конечно. Понимаете, Ренат, я много раз говорил не от противоречия с Ильхамом Алиевым случится крах российской государственности. Многие пропагандисты, которые сейчас выйдут из берегов, сломают свою карьеру именно на том, что попутают рамсы, простите за такую терминологию, и начнут матом обзывать людей, в сущности, для России важных, для России дружественных. И это будет один из способов, давайте будем откровенны, один из методов чистки. Немножко надо почистить, немножко заелись российские пропагандисты. Мы увидим, я говорю, очень скоро, как полетят бошки. И полетят они убедительно. Мы будем свидетелями того, как российские пропагандисты, завсегдатаи ток-шоу сходят с ума в прямом эфире, говорят глупости и гадости друг другу, ну и просто ротируются. Это назревшая необходимость. Не от Ильхама Алиева случится катастрофа российской государственности. Увы, они классово близки. Другое меня настораживает. Хотя, может быть, в нем и живет преподаватель, учительское благородство. Но я думаю, тут проблема в ином. Вот падение по самолету – это классический черный лебедь. Когда обстреляли дружный самолет, и он упал, и чудом пилоты его спасли, там хоть кого-то, сами не спаслись, там один выжил. Это один из черных лебедей. Так вот, этого будет много. А Россия не один борт, к сожалению, еще собьет. Как не ужасно, звучит ужасно об этом думать, но несколько катастроф такого рода еще произойдет. Потому что Россия же, как сказала в свое время Надежда Савченко, она ведет войну тотальную, а в этой войне гражданских не щадят. А несколько подобных инцидентов, один нет, а несколько. Увы, они неизбежны, и они способны обрушить систему на глазах всего мира, убивающую мирных граждан. Я не думаю, что мировое негодование сыграет тут некую роль, но до своих такие вещи доходят.
Ждем, ждем и верим в то, что черные лебеди
Ждем
все-таки,
с понятным трепетом и
да, с
продолжаем
трепетом,
ценить.
да.
Да. Продолжаем
Спасибо
ценить
большое.
свою историческую роль. Спасибо. Пока.
Спасибо, до встречи, пока.